Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение», и сегодня речь пойдет о церковных структурах. Прежде всего, давайте поговорим о понятиях, какие используются в Новом Завете для обозначения церковных структур. Во-первых, это невидимая церковь, видимая, соответственно, вселенская и поместная церковь. Поместная церковь – наиболее распространенное слово «церковь» в Новом Завете. Употребляется для обозначения группы верующих, которая отождествляется с местной ассамблеей или собранием. Само название, пожалуй, говорит за себя. Церковь, привязанная к определенному месту, поместная церковь. Эти ранние верующие не имели особых зданий для встреч. Вместо того, они собирались в домах. Первые христиане собирались для прославления, общения, наставления и для служения. Такого, как, к примеру, отправка миссионеров для служения. Вселенская церковь рассматривает всех тех, кто в этом веке был рожден от Духа Божия и те, кто, кто тем же Духом были крещены в тело Христово. Здесь речь идет о всех верующих, которые от начала создания церкви до ее последнего члена входят в состав этой церкви. В Вселенской церкви часто говорится как о невидимой церкви, а поместной церкви как видимой. Также хотелось поблагодарить в этом случае доктора Тома Пеннингтона, материал которого был любезно предоставлен для и адаптирован для нашей последующей лекции, где мы посмотрим, что Писание говорит относительно церковных структур. Итак, прежде я хотел бы процитировать Александра Строка, цитата, которая показывает важность и ключевую роль церковного руководства в жизни церкви. Наибольший вред христианской вере был нанесен непосредственно применением форм церковного руководства, не соответствующих Писанию. К примеру, всего через несколько веков после смерти апостолов церкви Христовы начали принимать как римские, так и иудейские философии общественного устройства, власти и общества. Под прикрытием имени Христа возникла тщательно разработанная система устройства церкви, которая исказила простую семейную форму устройства апостольской церкви, лишила Божий народ его высокого положения и служения во Христе и подменила господство Христа над его народом господством церковного учреждения. Итак, существует несколько форм управления церковью. И первая из них – это епископальная форма, где во главе является епископ, которому подчинены епископы меньшего ранга, а старший епископ иногда еще называется архиепископ, которому подчиняется уже несколько пасторов, пастырей, других священников, которые несут руководство или служение уже непосредственно определенной поместной церкви. К такой форме епископальной управления относятся следующие деноминации: православные, англикане, католики и методисты. Они используют как раз такую форму церковного руководства или управления. Какие существуют аргументы в пользу поддержки этой такой сильной централизованной системы управления? Церковная история, как православная, так и католическая, ссылаясь на историю, говорит, что это единственно правильная и справедливая модель, которую они, собственно, унаследовали еще от времен Римской империи. Также в поддержку приводится не только церковная история, но и роль, которую играл Иаков в книге «Деяния святых апостолов», 15 глава. Если помните, это был Иерусалимский собор, который должен был решить вопрос, связанный с принятием язычников и теми обязанностями, которые должны были быть возложены на язычников. В этом случае Иаков выполнял председательствующую роль, главенствующую роль, и такая главенствующая роль воспринимается как подтверждение или аргумент в пользу епископальной формы управления, где есть епископ, которому подчиняются другие епископы, то есть есть архиепископ, с греческого архи первый или старший, и своего рода региональный епископ уже контролирует пастырей своего региона. Также ответственность Тита и Тимофея за несколько церквей. В послании к Титу и к Тимофею апостол Павел поручает контролирующую роль и тому, и другому, и Титу, и Тимофею над рядом церквей, что заставило опять-таки думать о том, что епископальная форма управления находит свое подтверждение в Священном Писании. Следующее, что можно сказать, что мы не находим никакого прямого запрета в Священном Писании такой формы управления. То есть, отталкиваясь от обратного, мы можем сказать, если это не запрещено, значит тогда такая форма однозначно разрешена в Священном Писании. Аргументы против епископальной формы управления. В Новом Завете епископ не выделяется в качестве иной должности, отличительной от должности пресвитера, но является синонимом. Если мы посмотрим позже, в Священном Писании используется три слова для обозначения лидера церкви. Это пастор, пастырь, вот, или простое слово пастух, с греческого поймен, пастух. Епископ или надзиратель, и следующее – пресвитер. Все эти три слова описывают одного и того же человека, лидера церкви. И мы не видим, что епископ имеет какую-то превосходную или главенствующую роль. Также в Новом Завете нет подтверждений тому, что епископы должны были заменить апостолов. То есть такой идеи преемственности и вхождения епископов в роль апостолов Писание не поддерживает. Также можно говорить о следующей форме управления. Это пресвитерианская форма управления. Она определяется понятием пресвитерия. То есть есть собрание пресвитеров, и это собрание пресвитеров, этот совет пресвитеров отдельных церквей является руководящим органом. То есть этот совет уже определяет или постановляет, или диктует то ли вероучение, то ли порядок, то ли устройство отдельно взятой церкви. То есть если мы говорим о одной независимой церкви, то она подчиняется совету пресвитеров, который определяет жизнь и роли служения церкви. Если здесь говорилось о архиепископе или епископе, который как бы определяет роль уже епископу, а дальше потом только по местной церкви, то здесь роль епископов и архиепископов выполняет как раз совет пресвитеров, то есть отдельно взятых с разных церквей. Деноминации, которые придерживаются, конечно же, пресвитериане, разнообразные реформаторские церкви. Аргументы в поддержку такой пресвитерианской формы управления церковью. Возможность для отдельных служителей нести служение за пределами своей поместной церкви. Это значит, что пастор какой-то может быть одаренный, и благословенный Богом, может совершать служение не только для своей поместной церкви, но также его влияние как члена пресвитерии, пресвитерского совета, распространяется и на другие церкви. И это своего рода благословение, когда такое хорошее влияние распространяется и на другие церкви, а не ограничивается одной церковью. Также это говорит о проявлении единства в теле Христовом, где все отдельно взятые церкви составляют что-то единое, цельное, монолитное, и тем самым обеспечивают больше ресурсов, возможностей для служения. Также разграничение служений, управления и обучения, как сказано в послании к Тимофею. Это будет первое послание Тимофею, 5 глава, 17 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Кажется здесь, что здесь есть определенные пресвитера, которым выделена определенная роль или задача. И, возможно, эта задача распространяется и за пределы своей поместной церкви, и возможность влиять на другие церкви. Также поддержка, к примеру, Иерусалимского собора. Опять же, в книге «Деяния святых апостолов», когда были собраны пресвитера, которые под председательством Иакова принимают решение. Пресвитерия где-то копирует, опять же, 15 главу и говорит о том, что есть определенный председатель, который имеет право голоса и право вести это собрание, но совет решения принимается собранием пресвитеров. Также повеление, данное Титу. 1 Титу 1.5. Здесь Титу 1.5. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе и приказал». В этом случае мы видим, что Тит имеет такую главенствующую роль над рядом церквей, где в его задачу входило поставить пресвитеров. То есть здесь был какой-то внешний фактор, внешнее влияние, внешняя сила, распространяющаяся на отдельные поместные церкви, где Тит должен был определить или назначить, или поставить пресвитеров. Также есть и аргументы в противовес пресвитерской системе управления. Интересно то, что нигде в Писании пресвитеры не призываются проявлять свою власть за пределами своей поместной церкви. То есть нету нигде повеления пастору, пресвитеру или церковному лидеру проявлять свою власть за пределами своей поместной церкви. Также Деяния 15 глава не может служить основанием для пресвитерианской формы управления по следующим причинам. Посмотрите, друзья, почему. Во-первых, тогда еще были и руководили церковью апостолы. Мы помним, что они имели особенную роль, особенное положение, и в этом случае сегодняшняя церковь не располагает апостолами, и мы, быв однажды утверждены на основании апостолов, сегодня только лишь руководствуемся учением апостолов, другими словами, Священным Писанием, вот, и не видим, что роль апостолов должны были перенять епископы или тот же пресвитерский совет. Интересно также, что церковь Антиохии добровольно попросила помощи у Иерусалимской церкви. В этом случае антиохийская церковь проявила желание услышать мнение Иерусалимской церкви. И, если хотите, это было своего рода такое консультационное собрание, встреча, где одна поместная церковь пожелала услышать мнение другой поместной церкви. А не подчиненность одной церкви, антиохийской, в данном случае Иерусалимской, где Иерусалимская церковь определяла или обозначала, как должна была вести себя. Письмо было послано от имени всей Иерусалимской церкви. Если мы посмотрим в Деяния 15 глава 22 стих, то здесь не говорится о решении пресвитеров, но о решении церкви. В этом случае минимизируется, не ставится акцент, что это было решение, принятое группой пресвитеров. И также следующую цитату Грудема приведу, которая заставляет задуматься. Если этот пресвитерианский отрывок дает основание для регионального управления пресвитерами, то он также тогда дает основание для регионального управления всей церковью. То есть фактически мы иначе тогда, другими словами, приходим к епископальной форме управления. Итак, давайте посмотрим каждая из этих двух систем управления церковью. Существует в той или иной деноминации, и каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Если речь идет о форме управления епископальной, где есть четкая вертикаль, и эта четкая вертикаль обеспечивает более жесткое, уверенное управление церковью. В этом случае хорошим примером может служить как католическая, так и православная церковь. Эта жесткая вертикаль также обеспечивает и больше ресурсов, и большую возможность влияния. Вот таким формам церковного управления легче иметь учебные заведения, какие-то другие институции или парацерковные организации, которые будут подчиняться власти этой церкви. Такой церкви легче будет совершать, может быть, миссионерское служение и, скажем, руководить церковью. Но такая же форма имеет и свои определенные недостатки. Они заключаются в том, что, имея такую жесткую вертикаль управления, лимитируется свобода, право индивидуального решения, принятие независимого решения, где, скажем, есть определенный диктат и интересы, особенности поместной церкви игнорируется, поскольку есть вот эта жесткая система управления, которая подразумевает безоговорочное и безусловное подчинение, потому что власть, которой, собственно, располагает архиепископ или епископ, она фактически приравнивается апостольской. Если мы говорим за пресвитерианскую форму управления, то в ней есть также свои плюсы и минусы. Пресвитерианская форма управления имеет какой-то такой коллективный ум, где решение принимается рядом пресвитеров, и это обеспечивает, скажем, полноценное здоровое существование и развитие определенной деноминации. Здесь не является решающим голос одного человека, поскольку фактически председательствующий пресвитер или модератор, еще другими словами, выполняет роль как бы только органа в форме секретаря, то есть созыва совета, объявление принятых решений, донесение этих решений. И здесь мы знаем, в книге Притчи написано, что при множестве советников дело состоится. Это сочетание вот как раз коллективного ума, взвешенно принятого решения, оно действительно имеет свои плюсы и сильные стороны, защищает от ненужных ошибок, неправильных или глупых, необдуманных решений. Этот коллективный орган может оказывать влияние на отдельную поместную церковь, и если та отклоняется от истин Писания, или пастор этой церкви отклоняется от истин Писания, то пресвитерия, пресвитерский совет может оказать влияние или давление. Но точно так же и возможно обратное, что если пресвитерия, скажем, теоретически заблуждается и оказывает влияние и давление на поместную церковь, лишая ее свободы, права независимого решения и диктуя определенные правила, которые, возможно, идут во вред этой церкви. Такая форма управления, как я уже сказал, имеет свои слабые и сильные стороны. И последняя форма управления, о которой мы поговорим, называется конгрегационная. Она неоднозначна, есть несколько конгрегационных форм, в ней также есть свои плюсы и минусы, есть также свои «за» и «против» в Священном Писании. И эту форму управления мы с вами рассмотрим в нашей следующей лекции. А я вам благодарен за ваше внимание.